Глава третья. Крепчающий ветер. Зловещий серый занавес предгрозовых облаков от горизонта до горизонта. Бег морских волн с белыми барашками, рвущиеся паруса и непрерывный скрип оснастки под давлением ветра. Ветра, не знающего сна и неустанно сражающегося со своим противником, кораблем. Когда же свинцовый небесный полог заволокли чернильные тучи, могучим басом прогрохотал гром, а вилы молнии рассекли воду, дельфины, предупреждая мореходов о грядущей беде, уплыли, покинув свое излюбленное пристанище под бушпритом страницы, двухмачтовой бригантины, связывающей Чарльстаун и порт Плимут. Страница, избитая не одним штормом, пренебрегаемая и владельцами, и капитаном, теперь переживала свой самый нелегкий час. Из черноты облаков, пронизанных сердитыми прожилками фиолетовых всполохов, вырывались сотканные из ветра банши, готовые взбить ярившееся море в пену и довести его до исступления. В одно мгновение страница взбиралась по зеленым горам, а в следующее скользила вниз по жидким утесам, грозя переломиться пополам, но тут же на удачу следующая волна подхватывала ее и толкала вверх белопенными кулаками, насильно удерживая ветхие половинки корабля вместе, демонстрируя изъеденному морской солью днищу могучую силу природы. Когда нос корабля опускался вниз под углом, заставлявшим женщин кричать от ужаса, детей выть, а мужчин в молчании мочиться в штаны, бушприт взрезал море. И оно взрывалось под страницей всей яростью негодования, сотрясало ее деревянный корпус, выбивая из старых мачт жалобные стоны, вторящие голосам перепуганных пассажиров. Они молились о спасении, уже понимая, что на самом деле ад не гиенна огненная, ад мокрый, соленый и неумолимый. Вся мощь Нептуна обрушивалась на корабль, и страница, несмотря на поднятые паруса, неистово сражающаяся с ветром, явно не была готова к такому испытанию, которое по праву могло называться самым сильным штормом, какой доводилось встретить любому из кораблей военного флота, не говоря уж о такой деревянной развалюхе. Воистину, стихия была в самом разгаре.
«Где капитан? Во имя Господа, где капитан?» — кричал тощий мужчина в насквозь промокшем черном одеянии с налетом желтоватой плесени. Его широко раскрытые от ужаса глаза, казалось, занимали пол лица. Он держал перед собой масляную лампу с грязными стеклами, которая своим слабым светом выхватывала из темноты одного из членов экипажа. Тот, похоже, уже не раз за это путешествие успел проклясть и само судно, и всех его немногочисленных пассажиров, коих и насчитывалось-то 14. Вода плескалась повсюду, волны поднимались из самой глубины, неся с собой мусор, собранный морем со всех причалов.
«Мистер Роксли!» — снова прокричал державший лампу преподобный Енох Феннинг, когда корабль поднялся на гребень волны. Ухватившись за веревку, натянутую вдоль прохода, он надеялся, что его не выбьет из сапог потоком воды, когда страница вновь понесется носом вниз. Опасения преподобного оправдались, сапоги, подхваченные волной, соскользнули с ног, но лампу ему удалось уберечь, и она не погасла. А Роксли, которого изрядно приложила головой о переборку, был сметен новым потоком воды, льющийся через открытый люк. «Капитан Пеппертри! Капитан Пеппертри!»
Изо всех сил завопил Феннинг, хотя его проповеднический голос не шел ни в какое сравнение с завыванием ветра.
«Святой Боже, кто-нибудь, возьмите на себя командование кораблем!»
Почти рыдая, он все-таки взял себя в руки и решительно побрел на корму, преодолевая сопротивление гулявших по палубе волн, в которых бились заброшенные морем на борт серебристые рыбы. Вход в кают-компанию был в этой суматохе взломан, и одну из трех коз, обитавших там, вынесло на палубу. Ее тело с переломным позвоночником перекрыло проход, когда страница исполнила очередное па своего невольного танго на волнах. Мертвая курица, которую вынесло следом за козой, превратилась в неприятное месиво. Феннинг, продолжавший путь к каюте капитана, сморщившись от омерзения, снова прокричал.
«Капитан Пеппертри!»
Но крик этот достиг только его собственных ушей. Корабль начал подниматься, подниматься, подниматься. Древесина закричала, заскрипела, затрещала, как трещат от разрыва суставы. Внезапно бригантина снова пошла вниз, да так резко, что руку Феннинга, вцепившегося в веревку, чуть не вырвало из плеча. Несчастная козья тушка ударилась о переборку с такой силой, что позвоночник переломился еще раз. Феннинг сам едва избежал подобной участи. Труп животного проплыл мимо него по проходу, царапая копытами стены. А по кораблю уже катилась новая волна, гнавшая по корпусу очередной приступ дрожи. Феннинг продолжал идти. Дверь в капитанскую каюту была открыта. Маленький неприглядный отсек, превращенный океаном в хлюпающее месиво из мусора и тяжело намокших бумаг. Внутри не было ни малейшего признака света. Море тем временем продолжало бить по корпусу корабля со всех сторон и, казалось, использовало для этого таран размером с лондонский Тауэр. Феннинг направил лампу в темноту, и там... Там, за столом, прибитым к полу, в рваном кожаном кресле сидел капитан Габриэль Пеппертри, сжимавший в руке наполовину осушенную бутылку рома. Его седобородое лицо было лишено каких бы то ни было красок. Помутневшие глаза не выражали ничего, плечи опущены, спина ссутулилась. Он был похож на человека, сидящего на краю собственной могилы.
«Капитан!» — прокричал священник, с трудом удерживая вертикальное положение в дверном проеме ходившего ходуном судна. «Корабль вот-вот развалится на кусочки! Прошу вас, примите командование и сделайте хоть что-нибудь!»
Капитан Пеппертри из-под полуопущенных век посмотрел на него, ну или, по крайней мере, скосил глаза в направлении двери. Рот его дернулся в тщетной попытке издать какие-то звуки, но больше ничего не произошло.
«Я умоляю вас!» — призывно обратился Феннинг. «У вас есть команда и пассажиры, вы за них в ответе! Пожалуйста, придите в себя и выполните свой долг!»
Капитан Пеппертри, похоже, предпочел бы сейчас урасти в землю корнями и остаться в таком положении до конца своих дней. Но все-таки приподнял бутылку, надолго приложившись к ней, и сделал попытку подняться с места, сопротивляясь качке корабля, в который со всех сторон неустанно билось море. Однако где-то в середине процесса он засомневался в своих силах. Затем желудок капитана изверг неприглядное содержимое прямо на стол, а сам капитан, потеряв сознание, приземлился лицом в остатки вчерашней каши и сегодняшнего рома. Феннинг издал отчаянный стон, ибо Роксли был травмирован, а капитана, считай, и не было, как и не было никого, кто мог бы принять на себя командование судном. Остальная часть экипажа зарылась в трюмные уголки, еще более потаенные, нежели те, в которых укрылись пассажиры. Ничего невозможно было сделать. Священник отвернулся от одного трагического зрелища и, сделав шаг, тотчас наткнулся на другое. По проходу безвольно плыла, несомая потоком воды, свинья. Животное захлебнулось, как должно быть в конце концов захлебнутся все они, потому что этот забытый богом бесхозный корабль вскоре развалится на куски. И, судя по вою ветра, грохоту волн и скрипу древесины, наигрывающей свою дьявольскую мелодию, ждать осталось недолго. У Феннинга не было выбора, кроме как пуститься в обратный путь, в трюм, где ютились насквозь промокшие и дрожащие попутчики, ожидавшие его. Они так надеялись, что капитан еще способен спасти корабль. Обушующий океан поднимался до кромки палубы страницы, и волны обдавали пеной деревянную женскую фигуру, украшавшую ее носовую часть, но она оставалась безмятежной, как луна, чей лик безразлично взирал с небес на океанские страсти. 13 пассажиров, собравшиеся в трюме, уцепились за натянутые канаты. Языки Монтгомери, бизнесмен из Ливерпуля, держал в руке масляную лампу, как и кузнец Курт Рэндольф, имевший несчастье оказаться на корабле со всей своей семьей, женой и двумя дочерьми, одна из которых еще не вышла из пеленок. Фермер Нобл Янс тоже путешествовал с женой и маленьким сыном, а также матерью и одноногим отцом. Компанию несчастных дополнял Грэнтем Брайерфилд, юрист из Чарльстауна, модник со звонким голосом. Он страшно спешил в Лондон ради деловой встречи, потому и не стал дожидаться более надежного судна. А также к этой компании смертников принадлежали прусский граф Антон Маннергейм Дальгрен и его черноволосый, чернобородый слуга по имени Мэтью. Молодой, молчаливый и, по всеобщему мнению, странный.
«Все пропало!»
— отчаянно крикнул священник, ожидавшему новостей сообществу бедолаг.
«Роксли ударился головой и не может сделать ничего, а капитан совершенно бесполезен».
Словно насмехаясь над будущими покойниками, океан вновь поднял и почти опрокинул корабль. Море через тысячу трещин прорвалось в трюм, а канаты, за которые цеплялись люди, едва не вырвало из стен.
«Давайте помолимся», — предложила жена Рэндольфа, крепкая женщина, свободной рукой прижимающая к себе младенца, тогда как ее старшая дочь держалась за мощное предплечье отца. «Прошу вас, преподобный, ведите нас в последний путь с молитвой, и тогда хотя бы наши души и души наших детей будут спасены».
«Да-да», —
согласился Феннинг, хотя из-за постоянных атак взбесившегося океана он с трудом мог придать своему голосу уверенное звучание.
«Господь помилует наши души, если мы помолимся».
«Ха! Что за тупое дерьмо!»
То было наполовину каркающее, наполовину придушенное восклицание пруссака, раздавшееся из самого темного угла трюма. И граф, и его слуга держались за канат, слуга обеими руками, а граф одной здоровой. Левое его запястье было сильно искривлено в результате давнего перелома и не работало должным образом. Грязные светлые волосы Дальгрена облепили череп, в бороде запутались водоросли, зеленые глаза отчаянно сверкали, а серые зубы скалились в волчьей улыбке.
«Мы быть все мертвы, и твой бог над этим хорошо посмеется», — сказал он. «Ты можешь услышать его смех».
«Пожалуйста», — повторила женщина, обратившись к священнику, — «для тех из нас, кто верит».
«Да, конечно. Давайте склоним головы».
Все исполнили указания, за исключением графа и его слуги. А затем, когда Феннинг уже собрался начать, слуга тоже опустил голову. Вода сбегала по его волосам, огибая кривой шрам на лбу.
«Милостивый Боже!» — начал священник.
Море и ветер продолжали атаковать с прежней яростью, поэтому Феннингу пришлось собраться с силами, чтобы перекричать бурю.
«Милостивый Боже!» —
повторил он, вдруг поняв, что впервые после бесчетного количества проповедей совершенно не знает, что сказать в этот момент из моментов. Он барахтался в поисках, а затем нужные слова пришли к нему, будто кто-то выгравировал их в его сердце.
«Мы славим тебя», — сказал он, — «даже в этот час последнего суда. Мы славим тебя, небесного Отца. Поднимаем глаза наши в доверии к тебе, ибо знаем, что жили в великом доме Господнем. И пусть море может преломить то, что сотворил человек, Божье творение и Божье слово будут идти дальше и дальше».
Морю и ветру, похоже, не понравились эти слова, и они дали возможность страннице с ее пассажирами почувствовать это на себе. Однако, пока Атлантика набирала силу для новой атаки, священник продолжил.
«И мы любим слово твое и дело твое, потому что мы связаны в жизни вечной, и этот великий дом, который создал Господь, мы знаем, что в нем бесчетно бури страданий, испытаний и невзгод, однако помним мы, что это есть воля твоя и слово твое, и не дано нам познать этого до конца, хотя мы и продолжаем пытаться познать тебя и жить в соответствии со словом твоим, чтобы творить добро для ближних наших».
«И быть смытыми, как сфиньи!» — глумливо выкрикнул Дальгрен, однако никто не оторвался от молитвы.
«И мы славим тебя сейчас, на все воля твоя. Мы просим тебя о милости, молим не оставить страдать души тех, кто погибнет здесь,
Особенно молим тебя забрать к себе на небеса души невинных сих детей, этих агнцев, что так нуждаются в пастыре. Мы предаем себя в руки твои и веруем, что ты заберешь нас в Царствие Небесное, где мы могли бы обрести покой, как верующие, так и неверующие. Об этом молю тебя я, как твой верный слуга, твой грешный сын на этой земле, как раб твой покорный. Да восславишься ты во веки веков. Аминь.
Аминь, произнесли и остальные. Дальгрен издал резкий смешок. А его слуга вдруг проговорил. «Великий дом?» Он произнес эти два слова ошеломленно, словно пораженный ударом. Казалось, до этого он безуспешно бродил в чащобах сознания, а теперь вдруг увидел вспышку сквозь переплетение ветвей тесно растущих деревьев. Мэтью Корбетт прикоснулся свободной рукой ко лбу, как будто мозг в его голове был болезненно пульсирующим синяком. Корабль вновь поднялся на волнах и тяжело опустился, но молодой человек замер, превратившись в неподвижный объект, и не только потому, что твердо удерживал свой конец леера. Он, похоже, где-то внутри себя ухватился за куда более надежный канат, по которому мог бы выбраться из темноты. Мэтью задавался бесчетным количеством вопросов с самого начала этого путешествия бок о бок с монстром, убившим его жену Куин, или женщину, которая называла себя его женой. Так или иначе, этот прусский граф, перерезавший Куин горло прямо у него на глазах, сообщил, что страдающего потерей памяти его никогда не звали Дэниелом Тейтом. На самом деле он был кем-то по фамилии Корбетт, и, разумеется, он никогда не жил в Ротботтоме. Кроме того, этот человек, Дальгрен, назвал имя некоего профессора Фелла в Англии, который примет юношу с распростертыми объятиями и исполнит едва ли не любой его каприз. Что все это значит? Почему Куин должна была умереть ради этого? А если Мэтью никогда не был ее мужем Дэниелом, как же он оказался в Ротботтоме? Все было так запутанно, и разбираться в этом мучительно больно, во всех смыслах. Молодой человек до сих пор не понимал, почему утерянная память периодически подбрасывает ему столь болезненные вспышки, крохи воспоминаний, которые тут же ускользают и растворяются в темноте, стоит лишь попытаться ухватить их. Кем была красивая женщина, видевшаяся ему посреди грязной тюремной камеры в тот момент, когда она сбрасывала с себя грубую мешковатую одежду на пол и вызывающе глядела на мир, когда кто-то говорил «Вот она, ведьма!» Что это была за девушка по имени Берри, чье имя продолжало приходить к нему снова и снова и приносить с собой образ ее лица с расплывчатыми чертами, как если бы приходилось разглядывать его через матовое стекло. А еще там было что-то про птиц, ястребов, возможно. Это было странное и пугающее воспоминание, как-то связанное с Берри, но, похоже, не имеющее никакого смысла. А кто был тот человек, с которым Мэтью находился в холодной воде на дне колодца, когда второй человек с грязной лоскутной бородой стоял и смотрел вниз, и смех его напоминал медленный похоронный звон? Девушка, а ведь он каким-то образом знал, что она принадлежит к племени иракезов, сидящая обнаженной на скале в море. Два рыжеволосых брата, оба настоящие дьяволы, но их имена пропали. Не вспомнить. А еще был какой-то мощный взрыв, горящие обломки, падающие чуть ли не с неба, смертельное болото и люди, которые словно бы играют с человеческими отрубленными головами. Что все это значит? А самое странное, что он очень много знал о том, как работать на парусном судне. Он знал разницу между крамболом и брамреем, знал, как надо драить палубу, знал, что такое блиндогафель. Он знал систему звонков, знал, как надо отсчитывать нужное время и звонить в колокол, в чем капитан Пеппертри полностью провалился, в то время как у капитана Фалько дисциплина была сродни военной. В этом молодой человек от чего-то был уверен. Но что это был за капитан Фалько? Имя, пришедшее к нему из тумана тогда же, когда и имя девушки Берри. Мэтью не помнил, чтобы когда-либо раньше бывал в море, поэтому все это было лишь очередной загадкой среди множества других. Но сейчас был не тот момент, чтобы отвечать на вопросы. Проблема, которая требовала быстрого решения, состояла в том, чтобы удержать странницу на плаву. «Великий дом, Господень», — продолжало звучать в мозгу. «Великий дом, великий человек, великий Great House». Почему эти слова, произнесенные в такой последовательности, привели к этому результату? Почему заставили думать, что Мэтью может как-то спасти судно и оставшихся на нем людей? Не только это, но... Молодой человек понимал, что некто великий одобрил бы его выбор — пытаться сделать что-то, даже когда все шансы сводятся к нулю. «Думай», — приказал себе Мэтью, когда корабль вновь поднялся на волнах и, рухнув с гребня, закрутился, застонал, а вода полилась на головы несчастных пассажиров. Но слова, эти слова, что это было? Прозвище? Великий. Great House. Ах, почему так больно вспоминать это? Думай. Это не просто слова и не прозвище, это имя. Если этому кораблю суждено спастись, вдруг заговорил молодой человек, произнеся, пожалуй, самую долгую свою речь за все это путешествие. «Мы должны сделать для этого все возможное».
«Мы?» — переспросил одноногий отец Нобла Янса. «Я ничего, черт возьми, не знаю о мореплавании».
«Никто из нас не знает!» — пронзительный голос Брайерфилда сделался еще более резким от накатившего на него ужаса. «О чем вы? Тут же одни сухопутные крысы!»
«Мы должны подняться на палубу», — сказал Мэтью, — «связать все тяжелые канаты и веревки, какие сможем найти, и бросить их за борт, позволить им тянуться за кораблем в воде».
«Зачем?» — спросил кузнец.
«Это замедлит ход корабля и даст ему некоторую стабильность. Если сможем сбросить якорь с левого и правого бортов, будет намного...» Его перебил новый залп моря, обрушившего волны на нос корабля. По коридорам со свистом промчался порыв ветра, а на палубу хлынул новый поток воды. «Лучше», — закончил он, когда снова смог дышать.
«Никто туда не пойдет», — сказал Брайерфилд, чье лицо с острым подбородком приобрело оттенок испорченного сыра. «А ты? Ты никто, просто слуга. Ты ничего не можешь знать о кораблях. Господи боже, то, что ты предлагаешь, потопит нас!»
«Я знаю, что эта посудина больше не выдержит. Мы не можем просто оставаться здесь и ждать, когда корабль пойдет ко дну». Когда никто не ответил, Мэтью решительно заявил. «Что ж, ладно, я сделаю это сам».
«А нет!» — послышался грубый голос графа Дальгрена. «Ты никуда не пойдешь. Ты есть слишком ценный для меня, чтобы потеряться в таком безумии».
Мэтью презирал этого человека. Дальгрен был не только убийцей, он был отвратителен и гадок своими поступками, своими императорскими замашками. Мэтью поклялся, что когда-нибудь убьет Дальгрена за то, что он сделал с Куин, но ему пришлось пока затаиться, позволить отвезти себя в Англию, чтобы выяснить, кем был он сам и что за фигурой был этот загадочный профессор Фелл, которому, похоже, известны какие-то факты из его утерянной истории. У Мэтью не было никакого желания сидеть в трюме, как захваченная стихией в заложнике сухопутная крыса. Корабль круто накренился, и женщины с детьми закричали, но даже их крики были не такими дикими, как вопль Грантема Брайерфилда. Это был страшный момент. Казалось, волны достигли верхушек мачты, странница отбивалась от моря из последних сил. Когда следующая волна схлынула, Мэтью взял лампу у языки и Монтгомери. «Я пойду», — сказал он, но прежде чем ему удалось сделать два шатких шага в этот морской кошмар, граф Дальгрен ухватил его.
«Я гафарю найн!» —
пруссак здоровой рукой ухватил слугу за горло.
«Ты можешь быть смыт, и где я тогда окажусь?»
«Отпустите его!»
«Что?»
«Отпустите его!» — повторил Рэндальф. «Если у него достаточно мужества, чтобы выйти на эту палубу, богом клянусь, я тоже пойду. Этот трюк с веревками Но, возможно, он спасет нас.
Он есть моя собственность. Я кафарю ему, что ему делать, а что нет.
От волнения акцент пруссака становился резче и неприятнее.
«Я пойду», — сказал Монтгомери. «Если я утону, то, по крайней мере, не внутри корабля».
«И я пойду»,
— с жесткой решимостью вдруг сказал одноногий старик. Однако Нобл Янс покачал головой.
«Нет, лучше я», — сказал фермер Рэндольфу. «Па, останься-ка здесь и присмотри за семьей. Не до споров».
«Да», — сказал Феннинг, передавая свой фонарь отцу Янса. «Вот, держите мой фонарь».
«Или отпустите его, или идемте с нами», — сказал Рэндольф Дальгрену. «Нам понадобятся все руки, что у нас есть».
Он посмотрел на Брайерфилда, который, в свою очередь, отодвинулся как можно дальше от света.
«Я говорю снова! Найн! Я не позволю! О, майн гад!»
Следующая леденящая кровь падения странницы заставила Дальгрена ослабить захват на шее Мэтью. И этого оказалось достаточно, чтобы слуга расстался со своим хозяином.
«Давайте за работу», — сказал Рэндольф Мэтью, снова обретая дар речи.
Он повел всех к выходу из трюма, молодой человек держался прямо за ним, а следом шли Янс, Феннинг и Монтгомери. Среди утонувших кур и свиней были и живые, пытавшиеся бороться со стихией за свою жизнь. Но люди, не обращая на них внимания, пробирались по пропитанным водой доскам коридора к выходу на палубу. Люк, ведущий наверх, был для надежности прихвачен веревкой, но море наступало со всех сторон. Мэтью вдруг пришло в голову, что ни капитан Пеппертри, ни его команда никогда не слышали о смоле или дегте. Нож, извлеченный из ножен на поясе Рэндольфа, быстро сделал работу, освобождая люк, и кузнец первым выбрался наружу. Ветер, бушующий наверху, чуть не выдернул его из сапог. Было непонятно, идет ли дождь, или бьющие наотмашь в лицо капли были брызгами волн. Так или иначе, стихия Атлантики набирала силы, и смельчакам требовалась вся их выдержка и удача, чтобы не пойти ко дну. Когда Мэтью выбрался на палубу, ветер ударил так, что ему с трудом удалось преодолеть несколько ярдов, чтобы ухватиться за леер. Палуба была испещрена загадочными рисунками, которые образовали поднятые из глубин водоросли, мелкий мусор и обрывки канатов. Смельчакам удалось открыть ящик с инструментами и бегло изучить его содержимое. Несколько молотков, пара ручных пил, топор, его уменьшенные копии. Мужчины взяли все, что могло бы пригодиться для спасения корабля. Внимание же Мэтью приковало страшное зрелище. Огромные черные валы, вздымающиеся над пронизанным фиолетовым зарницами небом, из которого, казалось, в любую секунду мог обрушиться каскад молний. В один момент судно с пугающей скоростью поднималось на вершину водяной горы, а в следующий бушприт уже скользил в бездонные каньоны между волнами, с грохотом разбивающимися о нос корабля под жуткие стоны древесины и парусов. Трудно было поверить, что мачты все еще выдерживают натиск стихии. Мэтью нервно вздрогнул. Он осознал, что стоит на коленях посреди этого безумия, отчаянно ухватившись за канат. Стена морской пены, ударившая в лицо тяжестью церковного кирпича, едва не раскроила ему череп, погрузив мир в черно-фиолетовый взрыв визга бури и стонов судна. Лишь тогда пришел настоящий страх.
«Я не могу! Я не могу это сделать!» — думал молодой человек, чувствуя, как ужас сжимает его внутренности. «Нет, нет, я не могу!»
Но в голове снова прозвучало имя — Грейт Хауз. О да, он был уверен, что это именно имя. И кому бы оно ни принадлежало, этот человек был явно силен духом, — подумал Мэтью. Кому бы оно ни принадлежало? Мужчине. Да, оно определенно принадлежало настоящему мужчине, который ни за что не одобрил бы этого стояния на коленях и сам бы на колени никогда не встал. А значит, нужно подняться. И неважно, чего это будет стоить, пусть даже и самой жизни. И кто бы ни был этот человек, он ожидал бы, что Мэтью именно так и сделает. Конечно, у Грейтхауза тоже были свои страхи, с той лишь разницей, что не страх управлял им, а он страхом. и этот человек боролся до конца, в чем Мэтью не сомневался. Он не был Грейтхаузом, но кем бы Мэтью ни был, мужем Куин, слугой Дальгрена, потерянной душой, которой суждено сгинуть в морской пучине, или все же добиться аудиенции у профессора Фелла в Англии, он должен был встать, заставить напуганного мальчика внутри себя надеть взрослые сапоги и сделать то, что должно. Он заметил, что размытые фигуры Рэндольфа, Феннинга и Янса, опасно пошатываясь из стороны в сторону, продолжают пробиваться к корме. Из люка показалась голова Монтгомери, но присутствие духа, похоже, изменило ему, потому что уже через несколько секунд он вновь исчез, закрыв за собой люк, запечатывая этим люком и свой позор. Мэтью встал. Ветер толкал и тянул его одновременно, ударяя в грудь и ухватывая за коленки. Мэтью прильнул к какой-то доске, единственной опоре, которую смог найти. Затем двинулся к корме, стараясь держать равновесие, пока судно взбиралось на водяную гору, а затем, силясь не соскользнуть в морскую пучину. Когда он догнал остальных, Рэндольф уже взломал и открыл один из ящиков с канатами, и теперь они вместе с Янсом извлекли наружу толстые швартовы. Другие канаты различной толщины, свернутые в бухты, ждали своего часа. Феннинг, не обращая внимания на толчки ветра, уже работал, привязывая один из канатов к планширу. Мэтью пробрался к нему и помог сбросить эту шестифунтовую тяжесть за борт. Первая стабилизирующая линия была в воде. Рэндольф и Янс вытащили один из тросов, связали его, как полагалось, но им пришлось переждать момент, когда сильнейшая волна врезалась в правый борт страницы и едва не скинула их за борт. К счастью, силы кузнеца хватило, чтобы удержать обоих. Конец тяжеленного троса ушел в море, и смельчаки взялись за следующий канат, в то время как Мэтью и Феннинг продолжали сбрасывать за борт концы более мелких канатов.
«Ты идешь со мной!»
Рука с искривленным запястьем ухватила Мэтью за ворот рубашки. Вода брызнула с лица Дальгрена, с его лисьих скул.
«Пошли!»
— закричал он и потянул своего слугу прочь от канатов, которые тот вязал вместе с преподобным Феннингом.
«Оставьте меня в покое!» — закричал Мэтью в ответ. «Мы обязаны здесь закончить!»
«Ты закончил!»
— отрезал Дальгрен, поднял с палубы похожую на дубинку деревяшку и ударил Мэтью в висок. Тот рухнул как подкошенный, голова взорвалась вспышкой боли, и он погрузился в темноту.
«Вы с ума сошли!» — заорал Феннинг. «Он пытается спасти этот...» «Закрой свой рот, ты!» «Блаженный трахатель сфини!»
Искалеченной рукой Дальгрен схватил Мэтью за грудки и подтащил его к открытому люку. Но тут молния, с шипением разделившаяся на шесть копий, высветила гигантскую волну, надвигавшуюся на незадачливую страницу. Это был черный монстр, левиафан среди волн, увенчанный белым гребнем кипящей пены и пронизанный радужными, темно-зелеными, синими и серыми прожилками. Дальгрен, поняв, что не успеет прыгнуть в люк, бросил Мэтью и пополз по палубе, стараясь найти достаточно прочное убежище. Феннинг успел криком предупредить остальных. Водный монстр поднял корабль на огромную высоту и заставил его балансировать там в течение нескольких секунд, а затем опрокинул судно вниз, в кипящую долину. Море с демонической силой врезалось в нос странницы, расколов бушприт и развалив деревянную деву на части. Верхняя треть одной из мачт рухнула за борт. Вода подняла тело потерявшего сознание Мэтью, и, возможно, именно то, что он находился без сознания, вне границ этого мира, спасло его шею от смертельного перелома. В следующее мгновение бедолагу, как тряпичную куклу, швырнуло в другой конец палубы и ударила левым плечом и левой частью головы о деревянные поручни правого борта, как раз рядом с тем местом, где нашел себе пристанище граф. Переждав волну, Дальгрен подскочил к Мэтью, который лежал без движения, словно мертвый.
«Вставай!»
— скомандовал Пруссак, заметив, что его шанс на будущее, по крайней мере, все еще дышит. Он потянул Мэтью за руку.
«Поднимайся, черт возьми!»
Реакции не последовало. Дальгрен в ужасе обернулся через плечо, предполагая, что очередной водяной монстр уже подкрадывается сзади. Краем глаза он отметил, что Мэтью закашлялся, затем конвульсивно дернулся и попытался подняться на колени, но тут его вырвало целым ведром морской воды.
«Встань!» —
снова рявкнул Дальгрен. Не добившись результата, он наклонился, чтобы, обхватив Мэтью руками, дотащить его до люка. Но тут Мэтью открыл глаза. Из носу его бежали струйки крови, глаза покраснели, а губы посерели, и лицо покрыло мертвенная бледность. Он потянулся рукой к левому виску, тщетно пытаясь успокоить пульсирующую боль.
«Ты...»
— произнес он, хотя это больше походило на хрип, чем на членораздельную речь. Внутри него будто рассеялся туман, и острой болезненной вспышкой принес с собой воспоминания. Все воспоминания о прошлом и настоящем. Хадсон Грейтхаус, Берри Григсби, капитан Фалько и его ночная летунья, доставившая Мэтью и Берри с острова Маятник, где правил свой бал профессор Фелл, Минкс Каттер, мадам Геральт, агентство — все вернулось. И несмотря на то, что боль в голове была чудовищная, перед глазами плыла, он теперь точно знал, кем был этот драный пес, склонившийся перед ним. Знал, кто он сам и почему находится здесь.
«Ты не...» —
постарался он снова заговорить, хотя речь все еще давалась ему с трудом.
«Ты не доставишь меня к профессору Феллу, тупой ублюдок!»